Шалом, шалом. Я еще раз сожалею о том, что без картинки, вот так в этот раз неудачно в этом получилось. Я и надеюсь, что все остальное, технически, интернет и так далее, будет у нас хорошо работать. Без раташа, с Божьей помощью. Пожалуйста, дам, как всегда в начале, если есть какие-то вопросы, мысли, ассоциации, все что угодно по поводу прошлой встречи, мы говорили. В прошлый раз мы заканчивали, насколько я помню, букву Гимл. Гамлетеу тову лора коль имей хае. Делай добро и не зло все дни своей жизни. Да, пожалуйста, если остались вопросы, все что угодно по поводу прошлой встречи, сейчас самое время. Окей, если я правильно понимаю, у нас нет вопросов. Тоже хорошо, чудесно. Вы знаете, что я всегда очень люблю вопросы в любом случае, по ходу тоже. И мы начинаем Безрат Ашем с вами. Марина, спасибо, что вас видно. Я, несмотря на то, что меня не видно, мне, конечно, прекрасно, если видно кого-то еще, чтобы видеть реакцию. Ой, Марина, куда вы пропали? Я так радовалась, что вас видно. Ну, хорошо. А, здрасте, да. Здрасте, еще одна Марина. Окей, мы с вами. Там, здравствуйте. Да. Мы с вами в букве Далит. Давайте прочтем, переведем и подумаем, что там, да, что там непонятно. Дарша цемеру пиштан витаз бахэфэц капэ. Пасук, который начинается на букву Далит, он делится на две части. Первая часть дарша цемеру пиштим. И это немножко сложно перевести, потому что слово «дарша», если бы мы были в живом уроке, я бы, конечно, попросила вас отреагировать и сказать, как вы думаете, как перевести слово «дарша». Я, если кто-то хочет свои мысли написать в чате, это будет замечательно, но в любом случае слово «дарша» оно такое непростое. Да? А слово «дарша» может переводиться как «требует», да, или «дрож», как «объясняет», «драша». Ну, как бы, например, человек, который дает такие вот лекции с объяснениями к псуким или к идеям в иудаизме, назывался, да, даршан, да, толкует, вот, или ей нужно, да. На самом деле дарша, это тоже используется, сегодня меньше, но раньше использовалось как покупает или планирует. Есть очень много переводов к этому слову. Поэтому однозначно перевести дарша убежтим очень сложно. То есть вот она вот чего-то там такое делает. В любом случае, если мне кажется, что все эти переводы, которые мы привели, от требует до объясняет, до приобретает и так далее, можно в любом случае как некое активное действие, которое делает женщина. То есть она делает некое очень самостоятельное активное действие, личное очень, да. То есть это не страдательное, не сострадательное, а совершенно однозначно действенное такое, да, действие с цемеру пиштин, с шерстью льном. То есть она чего-то такое делает с шерстью льном. Это первая часть псука. И вторая витаз бахефец капе. Знаете, что это мы перейдем, когда дойдем до второй части, а то сейчас будем опять в переводе. Давайте разберемся сначала с первой частью. Самый простой перевод дарша цемеру пиштан, да, давайте остановимся на двух самых простых, это или ей требуется этот цемеру пиштан, или она умеет объяснить, умеет разделить, умеет, понимает между цемеру пиштан. Если мы думаем, то есть про «она умеет» наш Эшетхай. То есть Эшетхай, вот эта вот женщина практически идеальная, которая пользуется в своей жизни всеми своими способностями, всем, что Всевышний дал, она про себя понимает. Про других старается понять и все использует. Да, помните Эшетхайль наше, вот это вот понятие, да, как хаяль, как в армии, что разные части, не в одно. И она, ей очень важно, ей нужно это использовать, вот это вот ее понимание, умение различить между шерстью и льном. Теперь я хочу... Помашите головой, не знаю, вы себе можете представить, как можно перепутать между шерстью и льном? ну, со всем уважением, это не какое-то великое знание. Там, я не знаю, если бы она, например, было написано, что она с глазу умеет определять между бриллиантом и кристаллами, там, Сваровский. Это действительно какое-то знание. Профессионализм даже. Шерсть и лен трудно перепутать. Там, я не знаю, надо очень постараться, мне кажется, если это вообще возможно. Нет, там нету про, это, там нет про примеси, хотя это интересная идея. Пиштим, это единственное. Тут был вопрос, почему например, в единственном числе, а пиштим во множественном. Это единственное. Просто есть некоторые слова, которые их множественное число, оно их единственное. Почему ткань пиштим? Почему льняная ткань называется во множественном числе? Потому что она делается из колосков. А колоски, они множественные по своей природе. Почему именно множественность колосков интересует наш язык, а множественных шерстинок нет? Потому что шерстинки, не знаю почему. Ну, то есть у меня есть какие-то мысли по этому поводу. На самом деле я не видел ответа. Но в современном языке мы просто вместо пиштим говорим пиштин. То есть мы почему-то в современном языке, кто из Израиля, мы в современном языке просто пользуемся арамейской формой. А Шлома пользуется еврейской формой. Он просто больше говорит на иврите, чем мы. Но вот в этом случае... Ну как вот мы же с вами говорим на русском, скажем, ножницы. Мы же не спрашиваем, почему ножницы во множественном числе. То есть можно спросить, но это такой вопрос. Больше к грамматике, чем к смыслу. Ну, мы же не говорим ножниц. У меня один ножниц, два ножницов, ну и так далее. Ну, есть слова, которые изначально во множественном числе, вот это пишите. В общем, это единственное число. Шерсть отличается от льна, очевидно. Шерсть отличается от льна, очень интересно на самом деле, да, говорит Пируш, что шерсть, она, ну, самые простые отличия, понятно, я бы сейчас с радостью собирала от вас, в чем отличие между шерстью и льном. Понятно, что шерсть теплая, лен холодный. Теперь прикол, что теплота шерсти и холод льна, они достаточно парадоксальны. Потому что если вы себе представите, а сейчас должны это представлять многие из вас, если просто посмотрят на свою шерстяную кофточку, то вы обратите внимание, что шерстяные кофточки, они дырявые, так или иначе. Они часто тонкие, они гибкие, в них куча дырочек. Да, Рахель, точно. А лен, он наоборот, он очень плотный. Он даже жестковатый, он такой, ну, там про никакие дырочки речи может, ни про какую гибкость. В наше время мало кто решается длинные вещи носить, их за ними ухаживать, да, их гладить надо. Он грубоватый. То есть чисто вот так вот, знаете, если мы себе представим что-то теплое, мы себе, наверное, должны представить что-то очень защищающее. То есть на самом деле кажется, что теплым, ну, вот представьте себе, вот вы... Думаете о каком-то, не знаю, теплом доме, например. Да? Вы же не думаете о доме, в котором масса дырочек. А если вы думаете о каком-то летнем шалаше, вы спокойно представляете что-то с дырочками. То есть вообще во всем другом лен как раз должен бы был давать тепло, а шерсть давать прохладу. Потому что шерсть дырявая, гибкая, мягкая. А лен жесткий и плотный, и абсолютно такой... не гнущий, такой, ну, плотный, да, плотный, хорошее слово. А все, а на самом деле все наоборот. То есть шерсть и лен, очевидно, это не просто шерсть и лен. Шерсть и лен – это две возможности поведения. Шерсть символизирует хесед, любовь, давание, тепло, объятие. Лен символизирует суд, строгость, границы. То есть, когда говорится, что Эшет Хайль наша, она дарша бен цемер лепештан, лепештим, что она умеет различить, или что ей важно умельчать, и что для нее очень важны вот эти отличия между шерстью и льном, говорится о том, что Эшет Хайль, она очень хорошо умеет отличать между двумя типами поведения. То есть Эшет Хайль, она осознает важность этого осознания, дурешет, ей это даруш, да, ей это нужно. И она очень хорошо даршан, очень хорошо умеет применять, когда так, когда так. То есть есть два типа поведения. Есть тип поведения под названием шерсть, когда мы мягкие. Обратите внимание, что тип поведения шерсть, он требует много дыр. Он требует много свободы для того, кого шерсть обнимает. Это очень прикольно. Для того, чтобы дать человеку тепло, нельзя, чтобы он был окружен плотно. Человек не чувствует тепла, если он окружен очень плотными границами. Там, скажем, если мы возьмем, например, ребенка. Да? Если мы возьмем, например, ребенка. Мама, которая хочет дать сейчас ребенку ощущение тепла, ощущение любви, чтобы ребенок чувствовал, что его любят, ей необходимо дать ему ощущение свободы. Ей необходимо дать ему ощущение, что он не связан, что он не окружен плотными границами, что есть вот тут у него дырки, да, у него вот тут есть свобода своего выбора, вот тут возможность самому решить, вот тут возможность самому сделать какие-то шаги. Это начинается, может быть, в малюсеньком возрасте с каких-то примитивных выборов, как там, что ты хочешь одеть, и мы уважаем этот выбор. Подумайте о себе. Это ужасно прикольно. Но часто человек, когда думает о другому человеку, ему кажется, что такая плотная забота, знание о том, что происходит с другим человеком каждую минуту, вот беспокойство, частые звонки или частая переписка, вот так он будет знать, что его любят. На самом деле, если мы подумаем про самих себя, то и у кого-то из вас, если есть кто-то близкий, кто так себя по отношению к вам ведет, вряд ли это дает вам чувство любви. То есть это можно саму себя пытаться убедить, но он же любит. На самом деле, обычно это бывает только одно чувство – раздражение. Это вызывает ощущение, желание сбежать, желание слиться. То есть если я хочу дать человеку тепло, любовь, ну, на языке нашего псука шерсть, мне необходимо, чтобы в наших отношениях было куча-куча дырок. Я не могу до него быть слишком плотной. Знаете, вот эти все женские развлекаловки, посвятить кому-то жизнь. Вот это вообще не про любовь. Быть прямо всю себя посвятить, всю себя отдать, каждую минуту вместе. Вот это все не про любовь. Это лен. Вот лен, он плотный. Шалом. В всех псуках это почти идеальная женщина. Ну, в идеале, конечно. Да, пирожки. Да, там был вопрос, связанный с другой книгой, с другой серией уроков про безмятежность женщины. Ну, понятно, что пока женщина в этом во всем... Если представить себе женщину, которая это все делает через силу и напрягаясь, то это, ну, это, скажем, это можно делать в процессе учебы. Но в идеале женщина должна прийти к тому, чтобы нащупать, как она лично относительно себя, все, о чем мы говорим, будет для себя в удовольствие, для себя безмятежно, для себя в радость. Ну, понятно, да, это очень-очень важно нащупать. Это главная женская задача. Ничего не делать насильно с собой. Теперь, есть, как мы начали говорить, стиль поведения лен. Стиль поведения лен, стиль поведения границы, стиль поведения строгости, стиль поведения суд, он, конечно, тоже бывает нужен. Невозможно, ну, если мы уже продолжим разговор, например, о воспитании детей, невозможно вырастить ребенка, не применяя тоже лен. Невозможно вырастить подростка, не применяя тоже лен. Детям необходимо тоже знать, что есть границы. Другое дело, что мы не можем себе позволить выбрать один из этих стилей поведения как постоянный. Нам нужно уметь апеллировать обоими этими стилями в зависимости от того, какой момент, в зависимости от того, как правильно, в зависимости от того, что необходимо. Вот это вот Эшетхайлен Шатцами Рупештан, она понимает, как они работают. Она понимает, что нужно для чего. И обратите внимание, и вернемся вот к этой идее про то, насколько женщине комфортно с самой собой в ее работе. В нас же есть и то, и то. в каждой из нас есть желание любить и быть теплой, и вполне себе кайфовать в том, что не привязывать и не скручивать никому руки, а вот жить, дарить тепло. И в каждой из нас вполне себе есть понимание, что да, я знаю, как это сделать, я знаю, как поставить плотную границу, я знаю, как быть везде. У кого-то проще одно, у кого-то проще другое, но мы должны уметь пользоваться и тем, и тем. Да, есть в Торе очень много моментов, например, есть классический момент, когда Сара приходит к Аврааму. Да, это был, ну, это был очень тяжелый момент. Приходит Сара к Аврааму, приходит жена к мужу и говорит: «Ло ер-аш бен-аама азот бен-имицхак». И говорит: «Он не будет, Ишмаэль, твой старший сын, не будет такой, как Ицхак. Он не пойдет по твоей дороге. Он не будет тебе наследовать». Ну, в смысле, Тору не будет соблюдать. Он не будет тем, что ты от него берешь. Я не хочу, что... Я не позволю. Она ужасно говорит. Она говорит: «Я не позволю, чтобы они росли вместе. И вот пусть Бог будет судьей между нами». То есть она вообще... Понимаете? Вы знаете, вот... Не дай бог, но все истории про женщин, которые выходят замуж, у мужчины уже есть ребенок. Женщины, мы по своей природе очень ревнивые. Женщины на самом деле, конечно, намного более ревнивые, чем мужчины. Мужчины намного легче переносят детей от прежних браков, чем женщины переносят детей мужчин от прежних браков. Каждая для мужчин совершенно естественно, ребенок в большинстве случаев, я не говорю про 100%, наверняка есть исключения во все стороны, но для большинства мужчин это нормально, что женщина там общается и все что угодно со своим ребенком. Для большинства женщин это прям страдание, ей прям кажется, что у нее забрали, у ее жизни забрали. У женщины очень тяжело переносят детей от прежних браков. Теперь любая интеллигентная, вменяемая женщина при этом понимает, ну, что это его ребенок. Ну, что это нужно уважать. И обычно для женщин это прям тяжелая работа над собой, вот это уважать. Вот это, что у них сейчас выходной, может, единственный в неделю, он пойдет заниматься этим ребенком вместо того, чтобы у них в семье был выходной. И так далее, и так далее. Но разумная женщина, которая там, ну, душа на месте, мозги на месте, ну, понимаешь, что безвыходный это ребенок. Живой человек и так далее. Ну, тут как бы никуда не денешься. Представьте себе, Сара Имейну, величайшая женщина, величайшая праведница, приходит и говорит Аврааму: «Все, убирай его из дома, никакого общения с нашим вторым сыном, с твоим вторым сыном, с нашим общим сыном. Вообще. И не то, что я там тебе говорю: ты знаешь, дорогой, мне что-то кажется, так будет здоровее, может, пойдем к психологу посоветуемся». А извините, очень жестко. Вот я так сказала, ты у Бога выясни, вот ты поймешь, что я права, иначе никак. А, дамы, все, у кого иначе, огромное уважение и так далее. А, и я тоже, я не говорю, что по-другому не бывает. Я выросла в семье, моя бабушка, она вышла замуж за вдовца с двумя детьми, и это были совсем, как ее дети, это совсем другая история. Это совсем не история отдавать мужа своего собственного куда-то еще. Это при живой, с другой жене и так далее. Это очень... Это все, у кого иначе, большие молодцы, огромное уважение. Сразу сказал, наверняка бывает. Но вообще это очень тяжкая женская задача. И Сара вот тебя ведет. Ну какой пример нам, да? И Мидраш объясняет, что там случилось. Да, написано, что ветере Сара бен агар мицрит мицахек. Там до этого есть пасук, который говорит, что привело к этой ситуации. Знаете, всегда очень интересно, что было за минуту до. Что она увидела сына Агар. Написано сын Агар, не Авраама. То есть Агарь смогла своего сына совершенно захватить, воспитание дать свое. Практически не дала, чтобы прошло влияние. Тоже нормальное такое частое женское поведение, к сожалению. И она увидела, что он играется, мицахек такое, насмехается, играется, такое сложное слово на иврите. И Раши там приводит Мидраш, очень тяжелый, что он игрался во все запрещенные вещи. То есть он брал все самые плохие запрещенные вещи. Причем, смотрите, мальчик не такой маленький. Написан Ицхак в этот момент примерно 2 года. Он его старше на 13 лет, то есть ему лет 15. Он, ну, не дурак, это большой мальчик уже. Он брал все самые запрещенные вещи, делал их и говорил, что он шутит, что он играет. Вообще он ребенок, он играет. Там была история, что он чуть не там зажал служанку, очень-очень себя неприлично вел по служанке. И служанка вообще, когда он начала там кричать, брыкаться и отбрыкиваться, он, а что такое, я просто играюсь, я шучу, я ребенок. 15 лет. Такой ребенок. Он надел маленькие всякие такие, это же был тогда в мире было страшное с идолопоклонством, и он делал такие мини-модели для идолопоклонства, мини-мизбех, мини-жертвенники, вместо коров жуков, ну, по всем правилам, но в таком мини с жучками. Когда его засекали, он говорит, прикол, играю, да. И последнее, вот что увидела Сару, что заставило ее пойти к Аврааму и сказать, он тут не будет жить, они не будут вместе, это понятно, что он не пойдет по твоей дороге. Он, Ицхак, понятно, обожал, у него старший брат, такой крутой, такой старший-престарший. И понятно, что Ицхаку ужасно хотелось с ним играть. Понятно, что он не сильно Ицхак интересовал. Ну, как-то вот Ишмаил Ицхаку, да, давай пойдем играть. На нашем языке он ему предложил играть типа Вильгельма Теля. Он сказал, смотри, я сейчас как будто я сейчас в тебя стрелять буду. Вот ты стой не здесь, а я как будто буду в тебя стрелять. И стоит такой счастливый Ицхак, типа не шевелится, и братик в него стреляет. А Сара как раз проходила за спиной Ишмаэля. И она увидела, как он опускает лук так, что он вот реально мог попасть в Ицхака. И она его схватила за руку с луком, представляете? И она его развернула к себе. И она его спрашивает, ты что делаешь? Он ей говорит, мы играем, спросите у Ицхака, мы играем. И вот уже после этого она пошла к Аврааму и сказала, что все, до сих пор. Это уже опасность для жизни. На самом деле понятно, что мы не должны доводить до опасности для жизни. И на самом деле, я думаю, что вот такую историю так или иначе пережило большинство матерей со своими детьми. Я не имею в виду, что ваших детей или моих детей кто-то стрелял. Но я имею в виду, что каждая из нас, ну, может, не каждая, но большинство из нас оказывались в ситуации, что мы видим, что наш ребенок дружит с кем-то очень для него вредным, почти убивающим его. Эмоционально, морально, его уровень, вводящим его в какую-то такую среду. И это со временем становится только хуже и хуже. С доступностью наркотиков, с доступностью разных ответов. Отрицательных вещей, тем, насколько это легко для подростков, и просто, и рядом с домом, из-за интернета, из-за Инстаграма и так далее. И возможно, мама, которая всегда быть шерстью, всегда быть любящей, обнимающей, обволакивающей, гибкой, понимающей, теплой, возможно, она рискует жизнью своего ребенка, потому что она не может вовремя быть льном. Она не может вовремя поставить границы. Она не может не просто там объяснить, а действительно сделать так, чтобы оградить ребенка, как Сара оградила сына от его брата. Что намного труднее, чем оградить ребенка от какой-то неполезного друга. Я не хочу сказать, ой, это так легко, просто будьте строгими и получится. Это очень трудно. Во-первых, современным матерям вообще, знаете, мы пришли из поколения, когда нашим мамам чаще всего, ну опять, вы знаете, у нас вот так много разных поколений, мы такие тут разные сидим по возрасту, ну скажем, все, кто примерно моего поколения, плюс-минус, нашим мамам надо было, возможно, многим объяснять, как быть нежными и ласковыми. Они росли, они были второе, многие из наших мам были второе поколение после войны, они росли в тяжелое время, у них было направление на выживать, на научить выживать. Они растили очень строго, они растили великолепно умея давать границы, великолепно умея объяснять, что такое уважение, но не очень умея быть гибкими, меняться, менять себя относительно непотребностей ребенка. Ребенок, конечно же, должен был всегда менять себя. Они, то есть вот со всеми этими дырками, объятиями тонкой шерсти, они очень много делали. Им казалось, что то, что они делают, ребенку понятно, как для него стараются. Но они мало обнимали, мало целовали, мало говорили о том, как они любят. Это никто не виноват, не дай бог, это не как обвинение, это как рисунок реальности. Поэтому, скажем, раньше в этом уроке, может быть, нужно было давать больше упор на то, как быть шерстью. Дело в том, что мы в нашем поколении, у нас проблема наоборот. Мы все такие шерстяные, мы все такие понимающие. Нам всем так сложно давать границы. Опять, я думаю, что в нашей русской ментальности это еще не такая катастрофа, как, скажем, американцев. Те из нас, кто, те слушатели, кто из Америки или из Европы, у вас все хуже. Те из нас, кто из России, у вас все получше. Те из нас, кто в Израиле, мы где-то посередине. Нужно понимать, что если я чувствую, что мне сложно поменяться и перестать быть шерстью, начать быть льном, это не значит, что я такая добрая, хорошая, что мне вот прям трудно стать строгой. Это значит, что у меня есть некая проблема. Например, когда мама ведет себя как шерсть, или когда жена ведет себя как шерсть, когда подруга ведет себя как шерсть. Вы понимаете, что я маму для примера, это во всех сторонах жизни, то есть некое обманчивое чувство, что я делаю все, чтобы меня любили. Но я такая милая, такая хорошая, вообще я в конфликты не захожу, меня так легко любить. Вести себя как лен, ставить границы, быть строгой, это рисковать любовью. У мамы есть ощущение, что она выходит на какую-то зону, где ее любить не будут. Если и маленький ребенок в самой маме, не взрослая часть в самой маме, она этому страшно сопротивляется, она этому очень боится. Потому что не взрослая часть в самой маме, скажем, недолюбленная часть в самой маме, вот в самой маме есть сидит ребенок, которого недолюбили. В ее ощущении. Опять, я извиняюсь, что повторяюсь, но мне это очень важно, чтобы это правильно прозвучало. Я не сомневаюсь, что родители старшего поколения очень любили своих детей, очень нас любили. Но по разным объективным причинам они от своих родителей не получили модели, как это показывать. И они это не очень умели показывать. И вот маленький ребенок, живущий внутри, скажем, этой мамы, он чувствовал себя недолюбленным. И ему казалось, что если он будет такой милый, такой мягкий, такой разрешающий, то, конечно, его будут любить. Конечно, она будет самая лучшая мама, прямо не мама, а пупсик. И вместо, на самом деле получается, что вместо того, чтобы быть мамой ребенку, она ребенок своего ребенка. Но она тянет из ребенка любовь, которую она как мама как бы должна давать. Это очень легко определить. Если все-таки мы решаем, когда быть шерстью, когда льном, то мы мамы. Если мы себя ловим, что мы всегда шерсть, а любая необходимость побыть льном нас прям ломает, и нам, вы знаете, я работаю в школе, я школьным психологом, я работаю в школе, где нет русскоязычных практически. Ну, почти нет. Она как бы всем хороша, эта школа, ну, прям очень высокого уровня и все-все-все, но почему-то там или израильтяне, или выходцы из Америки, немножко из Франции там. Но она очень дорогая, я не знаю почему. В общем, и для меня это вначале было шоком, когда я первые годы там работала. Когда ко мне приходили родители, и первое, что они мне говорили, только не рассказывайте моей дочке, что я с вами говорила. Только не говорите моей дочке, что это я вам рассказала. Потом, значит, следовал рассказ о какой-то проблеме, а потом давайте вот вы это с ней решите, но только не дай бог, что я рассказала. То есть родители, они понимают, что ребенку необходима эта граница. Они даже готовы искать, кто бы эту границу ребенку поставил. Пожалуйста. Но точно не я. Я же хорошая. Вот это вот ощущение, границу точно не я же хорошая, это не потому, что мы такие мудрые, что мы сохраняем с ребенком, как мы себе говорим, да, что мы такие мудрые, что мы сохраняем с ребенком правильные отношения на трудный момент. Это прекрасная, классная отмазка. Это потому, что мой ребенок не хочет ссориться, мой ребенок не хочет рисковать тем, чтобы его любили. Это можно понять, но это нужно осознавать. Даршат Семеру Пештан. Это нужно, про это нужно подумать, поучиться, смотреть. Понятно, что каждая тема в Эшетхайре, вот каждая эта тема, которую поднимает Эшетхайр, это очень большая тема. По-честному, припочестному, на каждой из посылок из Эшетхайр можно давать курс на год, вообще о чем там говорится. Я стараюсь выдать какой-то таркиз, как по-русски я забыла, какой-то сироп, выжимку, вот. Концентрат, да, да, какой-то концентрат, какую-то выжимку идеи, которую, если вы захотите, вы сможете раскручивать или доучить. Ну, вот как посука говорит, дарша. Которую вы уже, если вы почувствуете, что вам это даруш, что вам это нужно, то вы сможете это ледрош, вы сможете это поучить, вы сможете этим разобраться до конца. Но я надеюсь, что общая идея, она понятна. До сих пор понятно, о чем речь. Дараша Цемеру Пештин, есть совсем другой пируш тоже. Есть пируш, что здесь говорится о... она дурешит. В смысле, вот, что женщина... Вот есть вот эти Цемеру Пештан, есть в жизни, да, есть эти совершенно разные стороны личности, когда мы апеллируем к одной стороне, когда мы апеллируем к другой стороне. Время быть в осознанности. Она как бы даже все время ледрош. Она все время должна продумывать, ну, как бы творчески относиться. Сейчас. Давайте я с другой стороны зайду. Значит, в Хасидуте есть такое понятие. На самом деле это понятие не из Хасидута, это понятие из Талмуда, которое в Кабале присутствует, но оно очень раскручено в Хасидуте, это понятие. Красиво. Значит, кацнут де мухин и гделут де мухин. Что есть маленький мозг и есть большой мозг. А кацнут де мухин, вот это вот состояние человека, это маленький мозг, да, это когда человек, мозг, он очень, с одной, знаете, вот такой очень организованный. Вот он точно знает, где право, где лево. Выше чего не прыгаем, ниже чего не падаем. Представляете, да? Вот у него все очень организовано, у него все очень структурировано. Это плюс. Минус, что такой, что как только у человека появляется катнут да мухин, вот это вот ограниченное мышление, ограниченный мозг, это не просто узкий спектр решения. Это, ну, в принципе, знаете, если бы меня сейчас видели, я бы сейчас такой квадрат вокруг головы руками рисовала. Ну, вот такой в глазке ограничены. Тут шоры, тут шоры, тут шоры, тут шоры. А вот вперед все так просто, понятно, вопросов не возникает. Все, я же знаю, как надо, я знаю, как правильно. Представляете, да? В этом есть большой плюс. Например, если мне нужно ежедневно решать кучу бытовых, очень похожих задач. Вот мне, скажем, надо решать кучу бытовых однозначных задач. И ежедневно нужно, чтобы дети вовремя вышли из дома. Мне ежедневно нужно, чтобы дома был завтрак, обед и ужин. Мне ежедневно нужно, чтобы у всех была чистая, глаженная одежда. Представляете? Мне нужно при этом успеть там для себя что-то сделать. Мне нужно успеть побыть женой. У меня куча-куча задач. Если у меня нет катнут да мухин, если у меня нет вот этого умения пользоваться маленьким мозгом, извините, у меня нет шансов. Потому что гадлут де мухин, вот мозг, который вообще без границ, он на первой такой задаче сядет, задумается, примет 148 креативных решений, а на завтра еще 148, до дела ничего не дойдет никогда. Ну или дойдет, но с большим скрипом. А завтра же можно поменять. И все надо начать сначала. То есть поле зрения, у него есть польза, практическая важность. Гадлут де мухин, большой мозг, он креативный, он интересный, он творческий, и в этом его кайф. Минус его, как мы уже сказали, в том, что абсолютно он не помогает в в том, что, знаете, как вот представьте себе какого-нибудь там художника, у которого вот вообще не пользуется катнут да мухин, у которого вообще нет ни времени. Кстати, вот тут ручка поднята у Ривки, Мирьям, обратите внимание.
Вы хотите сейчас задать вопрос или попозже? Времени. Хотите сейчас?
Давайте я фразу закончу.
Да.
Давайте я закончу фразу, и мы Ривку впустим, да? У которого нет ни времени, ни денег, вот у него творчество, знаете, какой-нибудь Гоген, который там улепетывает на какой-нибудь там совершенно остров, ну вот чтобы вообще никто не дергал с реальностью. Вот полный, и изобретает вот постимпрессионизм, значит, новый стиль. Он, конечно, сделал новый стиль, но там же где-то в Париже осталась жена и дети. Без денег и без ничего. Ну, вот вообще человек не мог себя засунуть в рамку. То есть, получается такая вещь. Например же, какой минус у катнут де мухин? Минус у катнут де мухин очевидный, что он затягивает. То есть, если мы себе позволяем долго и много находиться только в катнут де мухин, то мозг начинает реально усыхать. Причем сегодня, если в период там, скажем, древности можно было бы это понять, или там даже еще 100 лет, даже еще 20 лет назад, да даже 15 лет назад еще это можно было бы понять как метафору катнут де мухин, сегодня мы знаем, что это вообще не метафора. Да, со всем развитием нейрологии мы знаем, что это просто вот тупо так. Там человек не занимается какой-то областью знания, у него в этом месте все тлаот, все эти извилины, они исчезают просто, они разглаживаются. У него реально уменьшается вот объем мозга по-настоящему. Да, не посчитайте, не попользуйтесь математикой какое-то время, вам потом будет тяжело арифметику вспоминать. Просто забьется вот эта вот штучка. Не пользуйтесь каким-то языком какое-то время. И это, ну, надо будет прям пробивать с самого начала. Это легче, чем первый раз, потому что она существует. Ну, первый раз выучить математику или пробить там какой-то вид знания. Но это под мозг прям по-настоящему уменьшается. Кроме того, что это типа, ну и ладно. Ну и не буду я знать этого языка. Но на самом деле то, что это делает, мы чувствуем уменьшение мозга физически. Уменьшение мозга приводит к тоске, к ощущению неуюта, вот такого вот прямо психологического, очень тяжелого. Человеку тяжело переживать, что физически тяжело переживать вот это вот уменьшение мозга. Нам тяжко с этим. Есть люди, которым больно с этим. Вы понимаете, о чем я говорю? Или лучше объяснять? Дамы, я о понятных вещах говорю. Ну, когда человек находится в творчестве, в развитии, учит что-то новое, это же на самом деле реальный кайф. Ну, прям кайф. Ну, человек узнает что-то новое. Вот, знаете, люди иногда говорят, там, я что-то, ну, там, я услышал новую музыку, или я увидел такие картины, или я услышал такой урок. У меня было ощущение, что прям полетело, что прям вообще передо мной открылось что-то. Да? Вот это катнут де мухин, это мозг. Вот он, да, малый мозг это тоже стереотип, но делать на автомате тоже туда относится. Да. Большой мозг это вот прям вот этот кайф, что все раскрывается, человек здоровее себя чувствует, у него как будто глаза лучше видят, у него прямо он себя большим чувствует. А женщины больше склонны к какому виду мозга, дамы? К какому виду вот развития мозга? К большому или к маленькому? К маленькому. У нас такая жизнь. Никто нам не виноват. У нас такой стиль жизни. Вся наша жизнь предполагает катнут де мухин. И это не важно. У вас может не быть детей, вы придете на работу, на вас тут же повесят кучу заданий, с которыми вам нужно будет точно так же все рассчитать. И вы придете к подружке на день рождения, и вам тут же, да господи, все, чем бы мы ни занимались женщины, мы тут же попадаем в какую-то такую колею, в которую нужно быстренько вот в нее войти, рассчитать, как в нее войти, закрыть входы-выходы, чтобы начать уже работать. Где угодно. Мужчины, их жизнь намного больше предполагает к делут де мухин. Вот он вышел из дома, ты встала утром, тебе раз, два, три, четыре, пять, 48 задач, которые нужно быстро решить. Он пошел. Он вошел в ванную, что он там делает все это время. У него мысль пошла. Он вышел из дома, пошел. Он пришел на работу, сел в компьютер. Понятно, что они тоже могут себя забить куда угодно. Но сама жизнь мужчины, она предполагает гдылут дамохин. Другими словами, задача мужчины научиться пользоваться катнут дамохин. Понимаете? Задача женщины научиться пользоваться гдылут дамохин. Вы понимаете, как это относится к цемер и пиштан? Нужно объяснять или понятно? Пиштан – это катнут дамохин, понятно. Цемер – это гдылут дамохин. Понятно, да? Мы потому и можем делать. Тут вопрос. Мужчины не могут делать одновременно два дела. Мы можем ходить стоп. Да, потому и можем, что маленький мозг. Вы понимаете? Как, вот обратите внимание. Как только вы делаете 100 дел, вы в максимальном катнут дамохин. Понимаете идею? Вы настолько, как автомат, вошли. Вы, мы, я, все мы. Мы настолько, как автомат, входим в какой-то вид деятельности, мы становимся очень высококачественным роботом. Чем больше дел, тем меньше соображаем. Ну, невозможно творчески делать сразу несколько дел. Наш мозг это не способен. Ну, никак. Вот не творчески, пожалуйста. Я же не говорю, что это плохо. Это прекрасно. Нам без этого не выжить. Да и им без этого не выжить. Мужчина, который не научается пользоваться катнут дамохин, он тоже ничего не добьется. Ничего не добьется. Тот же самый Гоген, которого я почему-то брела. Не знаю, что он у меня выпал. Он первый раз, когда туда приехал, он таит, да, кто... Любите вы историю искусств, как люблю и... Извините, пример, конечно. Но он первый раз приехал, он себе купил этот сарай, да, и он себе сделал часы работы. То есть он как-то себя хоть куда-то вбил в какие-то рамки, и он в первый приезд действительно сделал там все вот эти знаменитые работы таитянского цикла, все первый приезд. Второй раз он приехал, он был в депрессии, увидел, как там семья, ему было стыдно, бла-бла-бла, и он не сделал себе эти временные рамки. За второй приезд практически никаких результатов. Невозможно ничего сделать без катнут дамохин. Невозможно жить, быть счастливым, развивающимся, нормальным человеком, не тяжелым, не нудным, не который всех удавил вокруг, без гдылут дамохин. То, что говорит наш пасук Дарша Цемеру Пиштан, что она это осознает, что женщина это осознает, осознает, что для нее естественно, и она может использовать для гдылут дамохин, вот это, конечно, такой высокий пилотаж, если это получается, это прям счастье, что она может использовать для гдылут дамохин свою реальную жизнь. Ну, в смысле, это не то, что вот я в своей жизни могу быть только с маленьким мозгом, но если я раз в неделю выберусь там на какой-то кружок, вот там у меня мозг наконец там пойдет работать, что тоже спасение и тоже хорошо и лучше, чем ничего. А что если ей удается делать вот это вот разделение между шерстью и льном, вот здесь мне, да, нужно прям перейти на механику, на автопилот. А вот тут я могу быть творческой, а вот тут я могу, скажем, там, в воспитании, неважно, в готовке, в домашнем хозяйстве, да вполне есть куча мест, где офигеть, какие просторы для творчества. Где огромные просторы для того, чтобы быть и креативной, и думающей, и учащейся, и применяющей, и все что угодно. Смотрите, вот, например, наши уроки. Ну, во-первых, слава богу, естественно, есть куча тех, кто преподает Тору, кроме меня. Но вот я же могу сделать, ну, честно могу. Вот честно, поверьте мне, могу. Я могу сделать урок Торы, который вообще будет абсолютно Тора, ну, такая... красивая, высокая, вообще никак не относящаяся к нашим будням, к нашей жизни. А, ну, не знаю, показать, как комментарий построен. Но есть куча вещей, которые можно преподавать. У меня есть степень по еврейской философии, у меня есть степень по преподаванию Торы. Вот честно могу. И есть места, где я это делаю с огромным удовольствием. Но мне кажется, что вот главная цель женских уроков – это как мы можем внутри нашей жизни делать гдылут дамохин. Как мы можем этим всем пользоваться в своем каждый день. Как мы можем вот Тору, потому что она Турат Хаим, потому что самое главное, что Всевышний сказал про Тору, что она Турат Хаим, что она Тора для жизни. Она не только для абстрактной красотищи, что в ней очень много есть. И для того, чтобы кайфануть, вау, как я умею думать, как я умею понимать. Она для того, чтобы ей жить. Она Турат Хаим. Вот в этом фишка, быть думающим, быть Торой, видеть свою близость с Всевышним, видеть, как я расту, как я становлюсь и человеком больше, и с Богом ближе, через, вот через самые-самые ежедневные вещи, через то, как я ставлю и не ставлю границ своему сложному подростку. Через то, как я смотрю на свои домашние обязанности, через то, как я решаю, где да, где нет. Через то, как я решаю, когда мне быть на автопилоте, когда мне не быть на автопилоте, и что я управляю вот этим процессом, я управляю своей жизнью. Окей? Дамы? Да, был вопрос.
Прошу прощения, да. Здесь пишут, можно ли перевести с английского, с иврита, выражение с иврита. То есть речь идет, я так понимаю, Ирина спрашивает про Рош Гадоль, Рош Катан, Катнот де Мухин, Гдалут де Мухин, да? Гадлут де Мухин, это большая...
Это не совсем, это чуть-чуть... Ну вот, спасибо большое. В разговоре, ну вот, в том, как нас воспринимает язык Рош Гадоль, Рош Катан, это немножко более узкое понятие. Рош Гадоль, это действительно там смотреть широко, Рош Катан, это втюхаться в какую-то точку, и вот так, и все. Это похоже, но понятие Гдалут де Мухин и Катнут де Мухин, оно более широкое. Оно вот даже ближе к Пештину и к Цемеру, чем... Ну, но оно, конечно, включает в себя Рош Гадоль, Рош Катан. Конечно. Да, у Ривки была рука поднята. Давайте. Пожалуйста, Ривке ответим, что там.
Ривка опустила руку. И я напоминаю, что есть возможность задавать вопросы. У нас осталось 5 минут до окончания нашего урока. Рабанит, я напоминаю, мы не видим сегодня по уважительным причинам. Я в начале урока сказала и напоминаю это тем, кто к нам присоединился после урока Рабанит Хавы Куперман, как я подозреваю. И пишите вопросы, пожалуйста, в чат, пока Рабанит Эстер продолжит.
Смотрите, у нас действительно 5 минут, и мне бы хотелось на вопрос ответить, потому что мы сегодня, если вы обратили внимание, подняли две вот прям непростые темы. Мне, конечно, я была бы рада, если бы вы спросили, чтобы я поняла, что это я правильно прозвучала и атентно объяснила. Ну, на самом деле очень интересно. Это... Ну давайте, Кристина, скажите.
Кристину, да, давайте, да, Кристину. Кристина, вы можете даже камеру включить сегодня для разнообразия, пожалуйста. Спасибо вам большое. Я вам отправила запрос, включайтесь.
Вижу, спасибо большое. Я хотела спросить, Рабанит Эстер, вот в прошлом стихе на Гимл используется... сейчас у меня с ивритом плохо, гмалатеу то велора, да? А здесь опять идет тоже противопоставление, как будто шерсть и лен, но используется именно драша. Так почему мы используется гмулатену, ну, как бы вот это добро, вот это вот гмулатену, добро, да, наверное, какая-то хест типа гмулатену, с понятием тов вера, и толкованием и вот этой строгостью поведения, там, или границ поведения и комбинации их со словом «драша». Вот не знаю, смогла я задать вопрос, объяснить, что я хочу спросить.
Кристиночка, а вы сначала урока были?
Да. Мне казалось, да, я что-то не поняла, да, сама?
Нет, просто там совсем разные темы, но там говорится про что-то одно, здесь...
Просто удивительно, да, я понимаю, что они разные, но просто тут такое противопоставление, вот как бы добро и зло.
Я вам скажу, мне действительно не очень понятно, ну, потому что, ну, как бы это разные темы, это разными словами, ну, мне, наверное, даже было бы интереснее, чтобы вы мне объяснили, как у вас вообще пошло... Почему вам захотелось это сравнивать?
А потому что здесь два стиха, на мой взгляд, они построены немного одинаково, первая часть.
Большинство стихов построены одинаково, делятся на две части. В первой части есть противопоставление, во второй какое-то действие. Почти все псуким так построены.
А, ну то есть то фра, потом шерсть и лед, это как бы ничего такого, да?
Смотрите, возможно, есть псуки, в которых мы сравниваем части псуков, да? Но там обычно больше намеков на то, что их нужно сравнивать. Я не видела ни одного комментария, который связывал бы эти псуки.
Но если просто, на мой взгляд, толковать добро и зло вот больше нет, подходит.
Нет, ну, как нет, бы... давайте не будем это уходить. Это, ну, это не... Это, я, ну, все нет.
Не смотрите, то. Мимо.
Ну, беседа тоже хорошо. Вы думаете, классно. Нет. Был вопрос очень хороший, на самом деле, в этом случае прям там очень тонко. Кто женщина, которая, с которой вот это вот воплощает в себе Даршеу, Дарша Цемеру Пештин, что она умела различать между Цемеру Пештин. И Мидраш Шахертов говорит, что это Лея, причем в один определенный момент своей жизни. Что Лея, когда она пошла навстречу Якову. Помните, там, когда он должен был быть у Рахель? Помните эту историю, да, что у них был какой-то порядок свой, когда он у кого ночь? И Рахель купила у Леи Дудаим. Рувен пошел там ночью, это надо было в полнолуние, в опасное место идти, выкапывать эти лекарственные растения. И Рахель пришла просить Дудаим, и Лея была в шоке, что она сказала там, и мужа, и ребенка. Для нее это был какой-то символ этого Дудаим, это был такой символ любви ребенка. Да? То есть она была вообще в шоке, как можно такое просить. А Лея ей сказала, что я понимаю, что это такая духовная вещь, эти Дудаим. Я понимаю, что это там про любовь, и я за это готова платить так же. Что сегодня он должен был быть у меня, а он будет у тебя. Можно только представить себе, как она плакала, когда она шла, и как ей это было тяжело. Но она была уверена, что это лекарство, оно ей важнее. И говорят мифаши, в принципе, представляете себе, приходят они к Якову и говорят, мы тут небольшую торговлю устроили твоими ночами. Сегодня мы тут решили, что будешь спать так, а не сяк. Яков мог им сказать, знаешь, девушки, вы там продолжаете между собой торговаться, а я пошел там Тору получу. Я как-нибудь развлеку себя этой ночью. Что это вообще такое? И Лея, она делает потрясающую вещь. Да? Она выходит к забору, который окружал их владение. Она очень красивая. Она оделась максимально, вот привела себя вот максимально в такой женский, максимальный вид. Она так себя привела в такой вид. И она так его встретила. Мидраш говорит, она с таким лицом его встретила. Она с такими глазами его встретила. Он еще только подходил, Мидраш говорит, она уже так на него смотрела, и у нее было такое лицо, что он уже шел только к ней, он шел за ней, он уже даже там не выяснял, чья сегодня ночь. Вот она просто в этой женской властью, она это сделала эту ночь. И в эту ночь родился, да, Иссахар, самый большой мудрец из всех колен. Кстати, есть ужасный совершенно Зоар, который говорит, что в эту ночь должна была выйти душа Иссахара, а так как ночь была Рахель, она должна была выйти у Рахель. А Рахель со своей попыткой вылечиться, заменив ночь с мужем на лекарство, потеряла вот эту возможность, собственно, родить. Но сейчас даже дело не в том. Дело в том, что... То есть Мидраш говорит потрясающую вещь. Мидраш говорит, вот, ну, насколько, да, вот это вот понимание, когда цемер, когда пештин, да, когда так себя вести, когда так себя вести, когда быть скромной, когда пользоваться вот максимальной женственностью. До какого забора можно дойти вот с этой максимальной женственностью? Какой забор нельзя перейти с этой максимально открытой женственностью? Да, у нас есть страшная история про Дину, которая перешла забор. И чем у нее это кончилось? Таланты быть такой женственной у нее как раз от мамы, от Леи. Кстати, мало кто воспринимает Лею как такую суперженственную женщину, а именно она в Торе пример женщины, которая умела пользоваться своей женственностью. Это то, что приводит Мидраш. Да, есть еще дамы, если есть вопросы, welcome.
У меня больше нет вопросов. Ну, в чате я имею в виду.
Дамы, хорошо.
Что-то всех немножко прибило. Сегодня тема такая была достаточно глубокая, как всегда. Но всех как-то размазала немножко по диванам, я вижу. Марина смеется. Ну что, тогда будем прощаться. Сегодняшний урок мы закрываем. У вас была возможность задать ваши вопросы, как всегда. Вы, наверное, зададите, как же научиться? А, о, Хая спрашивает, как же научиться? Опа, и вопрос у нас тут руки поднимаются. Нет, не уходим, давайте все снова переиграли. Давайте, как же научиться, спрашивает Хая.
Смотрите, тут то, что говорит нам пасук, что для того, чтобы научиться, сначала нужно для дрожь. Сначала нужно начать об этом думать, сначала нужно начать учить, заинтересоваться этим, начать видеть это в своей жизни, начать видеть это в себе. Смотрите, тут еще есть Мария Францукевич с ручкой.
Да, Мария, сейчас я.
То, что говорит нам пасук, что мы должны начать с осознания, с видения, с сознания, с понимания, с знакомства с этими частями в себе. А то, что... И, кстати, интересно, что мы знаем, что очень часто осознание и понимание, оно дает часть. Или хотя бы оно дает... Чтобы... Да,
пожалуйста. Да. Это Мария подключилась?
Да, это просто у меня тут на параллельно немножко мучит ребенок, но ничего, да. Надеюсь, будет слышно.
Чтобы он был здоров.
Баруха, амен. Так, вот, вопрос такой, просто я сейчас пытаюсь переключиться. Вы говорили про маленький мозг, а вот если у тебя склонности, способности художественные, ну и вообще творческие, то есть ты гуманитарий, у тебя, скорее всего, вот, с маленьким мозгом проблемы, в плане, вот как вы имели в виду, сжать себя как-то в плане вот не распространять себя. Ну, я не знаю, если я правильно поняла вообще вас. Потому что немножко слова ивритские мне немножко не очень близки, потому что я по-русски говорю. Вот. Если... Вот как себя сжать и сделать так, чтобы смог все вовремя делать? Потому что у меня с этим сложности есть.
Я тоже пыталась по-русски. Мария, во-первых, вы видите, как важно. Я-то была уверена, что я тоже по-русски говорю. И, во-вторых, смотрите, я не говорила, что у всех женщин мозг маленький, а у всех мужчин мозг априори большой. Я говорила, что стиль жизни женщины, он опасен тем, что можно немножко слишком пользоваться маленьким мозгом, чересчур. Понятно, что это на самом деле, вы знаете, гуманитарий или не гуманитарий. Мне кажется, в современном мире намного легче привести примеры компьютерщиков с таким уж большим мозгом. Столько уже вообще люди, которые выпадают из всех социальных границ какой-то человеческой нормативности. Большой мозг, он прекрасен, но ему необходим тоже маленький мозг. Если ваши дети, при том, что вы творческие, гуманитарные и так далее, в принципе, не голы, не голодны, ваш дом не разрушен, и в вашей жизни существует какая-то система, это значит, что вполне вы себе пользуетесь этим способностью к отнутому ним, к уменьшению мозга. Она сама по себе прекрасна. То есть наш пасук говорит так. Есть опции, ну очень грубо две. Понятно, что между ними море. Они обе необходимы, они обе прекрасны, они обе должны быть управляемы. Они обе, если берут слишком большой процент человеческой личности, испортят жизнь. Они обе, если пользоваться только одной из них, это очень плохо. Мы должны управлять. Мы должны быть теми, кто управляет. Мария, мы вместе, я объяснила или еще что-то, или не совсем понятно.
Да, Мирим, ну, смотрите, может быть, понятно, но просто как сделать так, чтобы маленький мозг лучше работал. То есть я не умею отключать этот мозг маленький, я очень сильно распространяюсь и замечаю, как раз-таки у меня пока немного здесь, у меня только пока первый ребенок, он еще очень маленький, имеет сложности с тем, чтобы все вовремя делать и в плане системы, как вы сказали. Как раз-таки у меня с этим проблемы есть. И вот я думаю, как научиться пользоваться маленьким мозгом.
Да, я была, смотрите, Мария, любое, что вы вводите в свою жизнь систему, во-первых, я хочу вам сказать, что с одним ребенком то, что вы чувствуете, что вы еще недостаточно умеете, это прям вообще нормально. Ну вот вообще нормально. Вот из всех тут присутствующих многодетных мам, все мы, когда у нас был один один ребенок тоже у нас, это было все сложно, надо было учиться и так далее. Или там, когда ребенок был маленький. Я вам больше скажу.
Да, мне просто, у меня просто жалуются, что я не умею пользоваться маленьким мозгом. Если как бы, ну, не маленький мозг, мне по-другому говорит, но он мне говорит, что я не могу все вовремя делать, он обижается, и сенсоры по этому поводу. Я понимаю.
Так. Смотрите, как это вот прямо как упражнение. То есть вот прям сесть, запланировать себе что-то и попытаться работать по плану. Очень классно развивает маленький мозг. Сделать какой-то план, который каждый день, там, или который помогает. То есть идея такая, будни должны иметь какую-то часть отработанной системы. Будни не должны требовать ежедневных вложений, мысли, продуманности. Это, знаете, это как, представьте себе, если бы вам нужно было думать, как сжимать, как ногу, там, как шаг делать. Вот сейчас я сжала эту мышцу, сейчас приподняла вот эту мышцу, а сейчас отпустила вот эту мышцу, а вот теперь я сжала эту мышцу. И так каждый шаг. Мы бы за день проходили там 3-4 шага. Мы бы с ума сошли. Нам нужно какие-то вещи будничные вести в систему, а систему вести в привычку. И это делается прямо там, ну не знаю, если вы 40 дней что будете делать, то уже будет привычкой. Значит, мы создаем, например, какую-то систему, какую-то таблицу, какой-то принцип. Проверяем его, что нам с ним удобно. Мужественно делаем это как, там, какое-то количество раз, максимум 40, обычно достаточно меньше. И это входит в привычку. И так встраивается умение пользоваться катнудым. Это чисто технические вещи.
Мозг тоже можно тренировать. Мария, необходимо. Если вы получили... Мария, да. Вы получили ответ на ваш вопрос, потому что у меня здесь еще появился вопрос.
Да, спасибо большое, я просто, чтобы не задерживать.
Спасибо у вам большое, удачи.
Вопрос на английском. Жена. I've changed my mind. Я не уверена, что я все правильно понимаю на английском. Если я правильно понимаю, это прикольно, но я думаю... это джок, нормально, наверное, это шутка. Класс, я поняла. Да, и это просто, это нет, классно, хорошо.
Это для понятия, да, для понятия настроения. Есть вопрос, есть, да, Ривка спрашивает. Да. Как объяснить видимую в кавычках жестокость Леи к бедной Рахели, которая бы Месерут Нефеш отдала ей симоним и во всем уступала, которая хотела ребенка, а у Леи уже были дети. Вот почему Лея ей не отдала и ночь?
Смотрите, во-первых, нужно иметь в виду, что Лея, ну, есть по этому поводу много споров, но, скорее всего, все, Лея не знала, или, во всяком случае, осознанно не знала, что Рахель ей отдала. Она верила, что, как Рахель ей сказала, что ее к ней прислали и так далее. Поэтому в этой части она не чувствовала себя там обязанной. С другой стороны, если бы это просто можно было в аптеке купить, понятно, что она бы первая побежала и Рахель отдала и так далее. Это была какая-то очень, очень высокая история. Это была история про любовь сына, про любовь мужа, про что вообще ценно в любви. Это были совсем, ну, вот совсем про другое. Точно не про жестокость. Класс. Да, Кристина, правильно, здоровский вопрос. Я просто не успела туда пойти. Я много куда не успела пойти. Кристина пишет про шатнес, да, что шерсть и лен, в принципе, нельзя соединять. А у пресвященника такие оценки. Знаете что, у нас просто мы так перескочили время, что про это мы уже на следующем уроке вспомните. Кристина, сделайте себе... как это по-русски, перепечатайте себе этот вопрос, пожалуйста, начните, напечатайте его нам в начале следующего урока, мы к нему подойдем, это очень красивый вопрос.